В эфире утренняя музыкальная программа «За чашкой кофе».
Доброе утро, дорогие друзья!
Здравствуйте!
В эфире программа «За чашкой кофе», программа для тех, кто любит начинать свой день с хорошей музыки.
А в эфире, как всегда, с вами Ирина Озерская
и Олег Яхонтов. Сегодня наша программа будет носить драматический, а иногда и детективный характер, ведь речь пойдет о музыкальных мистификациях, коих накопилось за сотни лет более чем достаточно.
Большинство ошибок, когда авторство той или иной известной композиции приписывается не тому человеку, объясняется очень просто. Многие современные композиторы воспитаны на хорошей классической музыке, и, творя свои собственные произведения, они некоторым образом стремятся к ней, принимая за образец. Не зря, кстати, слово «классический» имеет за основу латинское слово «classicus», что означает «образцовый». Поэтому, как только появляется какая-нибудь интересная инструментальная композиция, ее незамедлительно приписывают классикам, а интернет начинает транслировать эту ошибку миллионам пользователей.
Таким образом, сегодня во всемирной сети можно найти сотни новоиспеченных композиций классиков от Моцарта и Шопена до Чайковского и Шостаковича. Такие примеры мы сегодня приведем, как и случаи настоящих музыкальных триллеров или детективов, когда авторство той или иной композиции намеренно приписывалось классикам. Именно так поступил издатель Фриц Шуберт из Лейпцига с вальсом «Мечты Гертруды».
Вальс си-бемоль-мажор для фортепиано был отдан не кому-нибудь, а самому Людвигу ван Бетховену, но через 25 лет после его смерти. Скорее всего, предприимчивый издатель решил сделать рекламу своей нотной продукции, и это, надо сказать, ему удалось. Вальс был занесен в каталог произведений Бетховена, но, правда, без номера опуса.
Однако нет никаких свидетельств того, что Бетховен написал это произведение. Композитор вообще редко сочинял вальсы и никогда не давал им таких сентиментальных названий. Этот вальс не похож ни на одно из других сочинений Бетховена. Но вот уже более 170 лет план хитрого издателя работает. Вальс «Мечты Гертруды» очень популярен и входит в педагогический репертуар. До сих пор его играют в младших классах музыкальных школ как пьесу Бетховена. Истинный автор до сих пор неизвестен. Кстати, с фамилией Шуберт, которая в Германии очень распространена, связана и еще одна мистификация, которую можно назвать забавной. А началась она с почтовой ошибки.
Однажды почтенному дрезденскому капельмейстеру и композитору Францу Антону Шуберту пришел по почте пакет от нотного издательства. В нем было письмо с сообщением на тему «Уважаемый господин Шуберт, возвращаем вашу рукопись» и рукопись песни «Лесной царь».
Поскольку Франц Антон Шуберт не был автором этой песни, он отправил в редакцию ответное письмо. В нем было сказано, что такого он никогда не писал, что он страшно возмущен и что он оставит рукопись себе для того, чтобы разобраться, кто послал вам эту халтуру и найти этого типа, злоупотребившего моим именем. Словом, песни «Лесной царь», которую написал в будущем знаменитый композитор Франц Петер Шуберт, капельмейстеру очень не понравилась.
Но это была обычная почтовая ошибка. Однако судьба решила подшутить над семейством капельмейстера еще раз. Дело в том, что у него был сын, тоже по имени Франц. Он вырос, стал музыкантом, и чтобы его не путали с отцом, юноша поменял имя с Франца на Франсуа. Но лучше бы ему было назваться именем на какую-нибудь другую букву.
Ставшего признанным классиком Франца Петера Шуберта, автора того самого «Лесного царя», «Аве Марии», «Неоконченной симфонии», уже 30 лет как не было в живых, когда вышеупомянутый Франц Франсуа написал цикл из 12 богателей для скрипки и фортепиано. Девятая называлась «Пчелка». И она неожиданно стала очень популярна и быстро вошла в учебный репертуар.
В итоге до сих пор очень многие маленькие скрипачи разучивают эту подвижную пьеску. Только вот издатели не всегда указывают в нотах автора как Франсуа Шуберт. Чаще всего пишут Франц Шуберт или же еще лаконичное F. Шуберт.
И у детей, естественно, не возникает никаких сомнений, что это тот самый великий Ф. Шуберт, которого они проходят по музыкальной литературе. Даже некоторые педагоги думают так же. В общем, не повезло автору по имени Франсуа. В довершение отмечу, что и номер опуса этой пчелки 13. Ирония судьбы не иначе.
Имя человека, благодаря которому на свет появилась следующая музыкальная мистификация, неизвестно. В любом случае, это был активный пользователь интернета, который загрузил на один из известных мировых видеопорталов красивое слайд-шоу с осенними пейзажами под фортепианную музыку. Подпись «Шопен. Осенний вальс».
Стоит отметить, что Шопен никогда не называл свои вальсы как-то конкретно. И, конечно же, любой музыкант, знакомый с творчеством варшавского Моцарта, сразу скажет, что Шопен такую музыку написать не мог. Во-первых, это не вальс. А во-вторых, пьеса, да простит меня ее автор, слишком проста для Шопена. Хотя и, безусловно, красиво. Но это современное произведение.
Оно принадлежит французскому композитору Полю де Сен-Невилю. Мелодия называется «Брак по любви» и была написана в 1978 году, впервые исполнена и записана пианистом Ричардом Клайдерманом. В свет вышли пластинки и CD-диски, где авторство Сеневилля не вызывает сомнения. Да и сам Сеневиль – знаменитость в музыкальном мире. Он удостоен многих престижных премий и наград.
Но люди, привыкшие черпать информацию из всемирной сети, а главное – доверять ей, ориентировались на абсолютно ошибочную подпись. И в итоге видео к 2022 году набрало 125 миллионов просмотров. Затем оно было удалено за нарушение авторских прав, но это уже ни на что не могло повлиять. Ведь пользователи стали делать свои видеоклипы и слайд-шоу на эту мелодию и называть осенним вальсом Шопена. Поэтому давайте не будем отбирать авторство у Поля де Сеневилля. Ведь он сочинил действительно удивительно красивую мелодию и достоин, чтобы его авторство уважали.
Thank you.
Говоря об ошибках в интернете в плане музыкального авторства, есть даже рекомендация для меломанов. Если вам понравилась инструментальная мелодия, в авторах стоит громкое имя композитора-классика, но в названии мелодии употребляются слова «счастье», «слезы», «ангелы», «мечта», «сердце», «нежность» и «дождь», то будьте осторожны, авторство стоит проверить.
Ведь настоящие классики были людьми с хорошим вкусом и тонким чувством прекрасного. Поэтому композиции «Слезы ангелов» или «Весна в раю» они написать не могли.
Даже конкретнее назвать так не могли.
Конечно, для них имело значение не название, а уникальное содержание.
Поэтому, когда в интернете появилась пьеса «Эльфийская ночь», мы сразу засомневались в авторстве Антонио Вивальди. Гений музыкального барокко никогда не изменял своему стилю и просто не мог бы написать эту, безусловно, талантливую пьесу.
И вновь все признаки музыкальной интернет-мистификации. Красивые клипы и слайд-шоу, на них пейзажи и звездное небо, поцелуи влюбленных и кадры из романтических фильмов. И название этой мелодии, которых интернет хранит много. «Эльфийская песнь Вивальди», «Прощание любви Бетховена», «Очарование сердца Шопена» и даже «Прелюдия номер 5. Душа» Дмитрия Шостаковича. Вы понимаете, все эти имена не имеют никакого отношения к этой мелодии.
Мелодия была написана талантливым норвежским пианистом и композитором Рольфом Ловландом в 1995 году и называется «The Song from a Secret Garden». Это действительно очень возвышенная и чистая мелодия, поэтому давайте отдадим должное ее истинному автору Рольфу Ловланду. По-русски ее название читается как «Песни из тайного сада».
Thank you.
за чашкой кофе. Вы слушаете музыкальную программу «За чашкой кофе». Напомню, что вы по-прежнему слушаете программу «За чашкой кофе», а у микрофона Ирина Озерская
и Олег Яхонтов. Налейте еще по чашке ароматного кофе, и мы продолжим свой рассказ о музыкальных мистификациях, тем более что следующее с полным правом претендует на звание настоящего музыкального триллера, действие которого, кстати, развивалось здесь, на берегах Невы. Речь пойдет о знаменитой «Аве Марии» Джулио Качини, которую классик итальянской оперы никогда не писал.
Впрочем, музыковеды подозревали это давно, приводя всего лишь 4 факта. Во-первых, в рукописях Качини нет даже намека на эту пьесу. Во-вторых, в произведении, которое изначально являлось католической молитвой, не было самой молитвы. То есть не было канонического текста на латинском языке, что было немыслимо для эпохи Ренессанса. Только 2 слова «Аве Мария» и «Вокалис». В-третьих, оно появилось неожиданно, как бы из ниоткуда, и только в 70-х годах прошлого века. А в-четвертых, триумфальное шествие по сценам мира этого произведения началось почему-то не с Италии, что было бы логично, а с Советского Союза. Получается, что в СССР о Качини знали гораздо больше, чем на его родине.
Чтобы объяснить этот парадокс, стоит отправиться в Ленинград 60-х годов прошлого века, где жил, выступал и сочинял замечательный гитарист-семиструнник и виртуоз Владимир Федорович Вавилов. Несмотря на свой талант, он закончил лишь музыкальную школу, но так и не поступил в музыкальное училище и консерваторию, хотя и учился на курсах при Союзе композиторов.
Вавилов много выступал, самостоятельно освоил лютню, которую тогда нигде не преподавали, и с какого-то момента стал представлять созданные им же произведения как пьесы, которые написали малоизвестные широкому слушателю композиторы эпохи Возрождения.
Однажды он принес знаменитой певице Ирине Богачевой ноты пьесы «Аве Мария» и предложил исполнить, сказав, что это произведение Качини. Хотя, по словам Ирины Петровны, оно звучало совсем не по-итальянски. Музыка очень красивая, но очень простая. Итальянцы эпохи Ренессанса так не писали. Но пьеса певице понравилась, и она записала ее на пластинку «Старинные арии» в 1975 году.
Через 12 лет «Аве Марию» исполнила, а затем и записала Ирина Архипова, а через 7 лет латвийская певица Инесса Галанте включила «Аве Марию» в свой диск «Дебют», который год спустя вышел в Германии. С этого момента и началось поистине триумфальное шествие произведения по мировым сценам, и в авторстве Качини никто не сомневался.
Тайну удалось сохранить надолго. Вавилов, несмотря на отсутствие формального высшего музыкального образования, был действительно виртуозом и талантливым композитором. На вопрос, зачем отец затеял эту грандиозную мистификацию, его дочь Тамара Вавилова ответила просто. Отец был уверен, что сочинения безвестного самоучки с банальной фамилией Вавилов просто никогда не издадут. Но он очень хотел, чтобы его музыка звучала. Это было ему гораздо важнее, чем известность фамилии. Увы, Владимир Вавилов ушел из жизни очень рано, не дожив 2 месяцев до своего 48-летия в 1973 году.
Сегодня поступок практически неизвестного композитора-самоучки, который стал автором как минимум 2 шедевров, «Канцоны», известной как «Музыка к песне «Город золотой» и «Аве Мария», многих заставит удивиться. Сейчас, когда в моде громкие судебные процессы, касающиеся авторских прав на 3 ноты в песне, где их немногим больше, и когда чаще говорят «я в искусстве» или «я и искусство», добровольное отречение от собственных композиций лишь только для того, чтобы просто подарить музыку слушателям, чтобы она жила и неважно с чьим авторством, кажется просто немыслимым.
Но Владимир Вавилов был очень добрым и скромным человеком и говорил не о себе в искусстве, а о служении искусству. И этим сказано все, или почти все, поскольку остальное скажет музыка. Музыка Владимира Вавилова «Аве Мария» исполняет петербургский и российский контртенор Олег Безинских.
Следующая музыкальная ошибка, которая появилась опять же благодаря пользователям интернета, примечательна тем, что композицию с упорством, достойным лучшего применения, приписывают не великим классикам прошлого, а наоборот, современным композиторам.
Речь идет об инструментальной композиции «Одинокий пастух». Ее авторами часто называют Эннио Морриконе и Евгения Догу, хотя написал пьесу немецкий композитор Джеймс Ласт. А виной тому инструмент, который в своем творчестве использовали эти трое композиторов. Это молдавская и румынская многоствольная флейта «Най», которая изготавливается из бузины, тростника и бамбука.
Но есть и еще один примечательный факт. Все трое для записи своих композиций, где звучал «Най», приглашали одного и того же панфлейтиста, знаменитого Георги Замфира из Румынии. Первым это сделал Джеймс Ласт, который и сочинил мелодию, основанную на музыкальном фольклоре «Карпат».
Как вспоминал сам Джеймс Ласт, Георги пришел, послушал пьесу, сыграл ее немного, очень быстро записал и, не дожидаясь результата, сведения уехал. На студии смикшировали мелодию, сократили ее, и только тогда все поняли, какой огромный потенциал раскрыл он в ней.
Интересно, что впервые «Одинокий пастух» был издан на так называемой русской пластинке Джеймса Ласта «Воспоминания о России» в 1977 году. Композиция стала необыкновенно популярна, и имя Замфира было решено указывать как полноправного соавтора пьесы. Но самое главное, румынского панфлейтиста после этого стали приглашать в различные музыкальные проекты по всему миру.
В начале 80-х годов Замфира пригласил Эннио Морриконе для записи музыки к фильму «Однажды в Америке». Его панфлейта «Най» звучит и в фильме «Высокий блондин в желтом ботинке». Здесь он посотрудничал с Владимиром Космой. Поэтому, слушая «Одинокого пастуха», многие вспоминают именно панфлейту Георгия Замфира, а дальше цепочка ассоциаций выводит и на Морриконе, и на Догу, и на Косму. Будьте внимательны, автором «Одинокого пастуха» является Джеймс Ласт.
Ну а сейчас речь пойдет о самой популярной в мире колыбельной песне. Это, конечно же, «Спи, моя радость, усни», автором которой уже несколько веков принято считать великого Моцарта. Но не все так просто.
Например, ученые из фонда Моцартеума, это исследовательский центр на родине Моцарта в Зальцбурге, уверены, что Моцарт не писал этой колыбельной, а его авторство подтверждается лишь словами его жены Констанции, а она могла ошибаться.
После смерти мужа Констанция передала эту песню издателю произведений Моцарта со словами: «Сочинение премилое, по всем признакам моцартовское, непосредственное, изобретательное». Не верить словам безутешной вдовы было как-то неприлично, тем более, что пьеса действительно была очень мила. В итоге колыбельная долгое время традиционно входила в каталоги произведений Моцарта под номером 350.
Однако спустя годы Констанция стала сомневаться в том, писал ли ее муж эту композицию или нет. Ее поддержал и моцартовед Герман Аберт, который сказал, что даже в простейших песнях Моцарт обращал больше внимание на многообразие и индивидуальность.
По мнению музыковедов, ее мог написать современник Моцарта Бернард Флис или, по самым последним данным, немецкий композитор Фридрих Флейшман. Как говорят ученые, колыбельная песня – творение таланта, но не гения. И если ее автором был Моцарт, то она относится как раз к тем его сочинениям, которые были набросаны наспех и по случаю. Может быть, оно так и было. Поэтому вопрос об авторстве колыбельной по-прежнему открыт.
Правда, тем, кому адресована эта прекрасная песня, пока совершенно все равно, кто ее написал. Они продолжают сладко засыпать под эту прекрасную мелодию. И пусть будет так.
Schlafe, mein Prinzchen, schlafe.
А закончим мы нашу программу еще одной интернет-ошибкой слушателей. Она интересна тем, что композиция, о которой пойдет речь, имеет огромное количество названий. Вот лишь некоторые из них. «Апрель мечты», «Мечта несет меня на крыльях веры», «Апрель», «Тепло апреля», «Высота весны», «Струи дождя» и так далее, и так далее. Поскольку доминирующим инструментом в пьесе является фортепиано, то по сложившейся традиции пользователи интернета продолжают приписывать композицию Фредерику Шопену.
Не будем повторяться по поводу названий, которых Шопен не давал ни одному своему произведению, а главное, таких приторно-сентиментальных. При первом же прослушивании сомнений не остается. Музыка написана современным композитором, что и является правдой.
На самом деле композиция, о которой идет речь, называется в оригинале «One Man's Dream» – «Мечта одного человека». А написал ее греческий и американский композитор и мультиинструменталист Янни Хрисомалис.
Он родился в греческом городе Каламата, занимался музыкой, но лишь в качестве хобби. В 14 лет бьет национальный рекорд страны по плаванию вольным стилем, мечтает стать олимпийским чемпионом и о музыке даже не вспоминает.
Во время своей учебы в США начинает играть в рок-группе, но, будучи музыкантом-самоучкой, разрабатывает собственную систему ритма и нотной грамоты, по которой стал исполнять и сочинять свою музыку.
Он ищет свой стиль, экспериментирует, играя рок и джаз, углубляется в синтезаторный звук и в итоге становится именитым композитором, работающим на стыке совершенно разных стилей. Главное для Янни – это мелодия, которая затем обыгрывается разными инструментами много раз, обретая все больше красок и оттенков.
И оставляя вас с мечтой одного человека, мы желаем вам, чтобы ваши мечты обязательно исполнились. Хотя бы на эти выходные.
А мы – это ведущие программы
Ирина Озерская
и Олег Яхонтов. Всего вам доброго.
До встречи через неделю. за чашкой кофе